жизнь Исаака и его семьи, да? Сегодня мы будем с вами рассматривать жизнь Исаака и его семьи, то есть папа, мама, да, кто там, брат. Общая тема — это тема, помните, да, о предопределении. Как вы думаете, почему вот эта тема о предопределении, она вот как-то периодически поднимается, и нам интересно об этом размышлять, мы вот вновь и вновь возвращаемся к ней. Почему? И не задумывались никогда, что в ней?
Ну, лично у меня вот периодически вопрос возникает, почему я, вот для чего я, вот если Бог предупредил, спас, почему на меня, то есть какая цель?
Замечательно. Еще какие мысли? Почему?
Да, когда она понимается, почему-то до конца как-то ее не... Она непонятна до конца остается. Да. Поэтому часто вот... Есть какие-то темы, вроде их разобрал хоть, ну, какой-то... А тут вроде поговоришь, что-то, что-то прояснилось, но все равно много очень остается такого.
Ну, мы же с вами изначально, да, кто вот постоянно ходит на общение, вы помните, в каком ключе мы с вами размышляем. То есть мы рассмотрели многие места Священного Писания, и определились, что вот Бог, Он создал, Он дал жизнь, да, и у Него есть определенный план для каждого человека. То есть Он предопределил, Он знает наше будущее, да, настоящее будущее, вот чем все закончится. Вот. И Он действует в соответствии вот с этим своим знанием. Да. У Него есть план относительно каждого из нас. Так? Вот. И мы с вами рассмотрели много тоже мест Священного Писания, где Бог, Он предоставляет человеку свободу выбора. Так? То есть вот существуют такие две концепции. С одной стороны, Бог все знает, и Он действует в соответствии с этими знаниями, а с другой стороны, Он дает возможность. И вот здесь как раз вот это вот такая... Что-то непонятное, да, вот как так, как это вот две вот этой концепции, да, соединить, и как они могут сосуществовать. А я думаю, что вот эта тема, она периодически поднимается, да, и мы размышляем над ней, потому что, ну, в общем-то, предопределение – это вопрос ответственности, наверное. Или нет? Непонятно? Почему вопрос ответственности? Ну, потому что если все Бог предопределил, все распланировал, да? То значит, всю ответственность несет Он за то, что происходит в моей жизни. Да? То есть я ни за что не отвечаю. Да? Так? Ну, вот, это же вопрос ответственности. Если же Бог предоставляет мне право выбора, тогда, значит, ответственность, она лежит на мне. Вот. Ну, ответственность не хочется нести, да, и поэтому вот мы пытаемся эту ответственность переложить на кого-то. Или на Бога, или еще на кого-то. Ведь это все из-за тебя. Это вот я тут ни при чем. И вот сейчас мы с вами разбираемся вот в этой ответственности. Из-за чего или почему вот человек вот он поступает так или иначе. Мы с вами сначала разбирали о том и говорили о том, что вот, ну, в силу своих каких-то греховных наклонностей, да, первородного греха, что вот человек несет на себе вот это бремя генетическое, и поэтому он совершает те или иные поступки. Есть, значит, Что еще? Есть обстоятельства, которые его окружают. Они тоже влияют на наши поступки. Немалую долю вносят вот в этот процесс и воспитание, да, то общество, которое нас окружает, семья. То есть мы сейчас с вами вот разбираем этот вопрос, почему это написано, что одного возлюбил, да, другого возненавидел, и вот на конкретных примерах мы вот все вот эту схему распутываем, разворачиваем. Да? Почему Исаак вот к одному сыну вот так относился, ко второму вот так, почему вот, когда благословлял, он как-то странно себя вел, что это вот, ну, то есть много вопросов возникает, когда мы начинаем вот конкретно, да, читать о каком-то персонаже библейском, когда начинаем вот пытаться что-то вот понять, да, то есть вот и хотим мы, не хотим, вот, как бы приходится туда, еще глубже туда, в это, в прошлое, в это бросать взгляд, для того, чтобы разобраться. То есть, что получается? Получается, что вот Исаак, он был сыном Авраама и Сары. Вы почитали дома, да, про Авраама и Сары?
Да.
Было, да, время почитать. Ну и что вы можете сказать? Вот в Бытие 21 главе, в 5 и 6 стихе сказано. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. То есть, ну, такое вот событие произошло в жизни, да? Семейной пары, удивительная, необычная. Вот. И Сара сказала так: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. Знаете, да, как переводится имя Исаак? Да? Все знаете, как переводится имя Исаак? Да, то есть Ицхак, там есть корень у этого имени. Он звучит по-древнееврейски как цхок. Цхок — это значит смех. Вот даже само имя, оно накладывает на человека какой-то отпечаток или нет?
Конечно.
Конечно. Вот представьте себе, в детстве всех дразнили, нет?
Да.
А? Как-то? Дразнили кого? Или кого-то не дразнили? Всех дразнили. Всех дразнили, да?
Нас не дразнили, нас 5 пацанов было.
А боялись? Хорошо, повезло. То есть, и когда кого-то дразнили, да, то помните, как вы это воспринимали. Обижались? Обижались, да? Вот. А когда смеются еще над родителями? Как ребенок реагирует? Еще больнее слышит, да, неприятнее слышит, да? То есть это вообще ребенок воспринимает это как личное оскорбление. Когда вот о родителях говорят что-то плохое. И вот представьте, да, Ицхак, когда знакомился с ребятишками, они спрашивают: как тебя зовут? Он говорит: ха-ха-ха. Не, серьезно, как тебя зовут? Он говорит: ха-ха-ха.
Ну, почему он говорил: смех меня зовут?
Ну да.
А еще в некоторых там источниках вроде как переводили, что еще и радость. Не обязательно прям вот.
Ну да, там есть несколько значений. Да.
Это уже немножко меняет.
Это меняет, да. Ну, вот, ну, вы можете вспомнить свое детство, да, как вот отношения между детьми. Вообще, дети, они по сути своей, они жестоки. И когда есть за что зацепиться, обязательно зацепятся.
Мы выживали как могли.
Да там, я думаю, одного брата хватило предостаточно. Исмаила, да?
Ну, это брат, это потом. То есть он мог, да, комплексовать вот из-за своего имени, да, обижаться на мать, может быть, да, что вот она так восприняла весть от Бога, то есть не поверила, да, рассмеялась, когда ангел сказал, что у нее сын будет. Потому что она же сказала об этом, что кто услышит о происхождении имени моего сына, то все будут смеяться. А? Смех
нет,
сделал мне Бог.
Она сказала, кто услышит обо мне. Ну, то есть,
обо мне.
То, что я...
Да, то, что...
Про...
Да,
да,
да.
Они смеют, как
на сцену
смеяться.
Да. Ну, а имя сына, оно никак не связано с этим событием?
Связано, конечно.
Связано, да. Связано. И служанка ее, Агарь, тоже со своим сыном. Тоже знали, наверное, эту историю, тоже как-то реагировали же, так?
Конечно, из простажа.
Да.
Переселили.
Да, там конфликт был. То есть, смотрите, да, в семье было, если бы был один ребенок, да, то вот, как бы, может быть, по-другому вся история эта, она... было представлено нам, но было два ребенка, то есть Исаак, он не был первым, первым был Измаил, так ведь? Mm-hmm. Вот, и здесь, наверное, конечно, надо вспомнить, да, вот историю рождения Измаила. Это 16 глава Бытия. Сказано, но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил в чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Вот вопрос такой. Откуда появилась вот эта Агарь в семье Авраама, как вы думаете?
А, может быть, это Сарина какая-то служанка? Ведь бывает, ну, как бы у богатых людей, например, получается, если отдают в жены, то они еще могут с собой как бы взять, получать служанку свою, и она как бы там помогает им во всем входить. Ну, насколько как бы.
Угу. Да. Еще, еще как.
Они же туда как-то попали.
Кто?
Сара,
куда, куда попали?
В Египет.
А, ну, как-то попали.
Может, на базаре
купили.
Прямой ссылки нету, откуда она появилась.
Если в Бытие просто, что когда их Бог призвал, написано, он вышел, взял с собой там с богатства, скот, слуг своих, там, все, то есть не вышел.
То есть вполне возможно, да, что в Месопотамии, Месопотамии, там среди окружения, значит, Авраама, в его вот семье, там в слугах, ну, была египтянка. И вот эта египтянка изначально, значит, она пришла с ними из вот из Ура Халдейского, из оттуда, да, из Месопотамии, вот она изначально была в семье Авраама. Но скажите, пожалуйста, вот Египет, это какая-то вот там, ну, второстепенная, третьесортная какая-то там маленькая страна, на которую, допустим, халдеи могли напасть там и угнать там.
Раньше не было, сейчас да.
Сейчас да. Сейчас да. Раньше нет. Раньше Египет это была такая мощная страна, да, и туда люди ходили спасаться от голода обычно, да, то есть, ну, потому что географически она была расположена, то есть, как бы, вот две такие мощные цивилизации были. Это вот благодатный вот этот полумесяц, Месопотамия, которая Междуречье находилась, там туда севернее, а на юг, сюда вниз, на этом африканском континенте, вот здесь находился, значит, Египет. И Египет, это он находился где? В дельте Нила, да? То есть там Нил как раз разливался, там были плодородные почвы, и там, естественно, значит, развивалось мощное государство Египет, да, и маловероятно, что вот кто-то мог напасть на египтян и оттуда угнать рабов, да, и вот чтобы египтянки. Скорее всего, эта египтянка Агарь, она появилась, ну, это такие предположения, мы только предположения можем строить, да. Мы знаем, что Авраам, он в Египет спускался, да. Помните, там произошел такой инцидент?
Да, когда он сказал, да, что это его сестра.
Да, то есть он, значит, там предает свою жену, такой некрасивый поступок совершает. Было такое? Да. Было. Было, да? Вот. И потом, когда он оттуда выходит, там, значит, когда Сара попадает, она же попадает в гарем фараона сначала, да? Она там какое-то время была при дворе фараона, вот, и после этого вполне возможно, что и вот появляется в семье Авраама вот эта вот египтянка Агарь. И еврейские, значит, вот историки, мудрецы, которые следуют Священное Писание, они вот говорят о том, что Агарь, она была не просто служанкой. То есть она не была даже рабыней. Вот, она была откуда-то там из придворного окружения фараона, чуть ли не одной из дочерей фараона. То есть это вот как бы фараон вот сделал такой дар Саре, служанку, вот одну там из каких-то принцесс, из придворных, возможно, даже там какую-то одну из своих дочерей, вот он, значит, дает Саре, да? Вот, и поэтому даже вот так вот логически, если размышлять, я не думаю, что Авраам с Сарой, они могли взять там первую попавшуюся рабыню для того, чтобы она стала суррогатной матерью. И родила в наследнике, да, какого-нибудь там урода им. Ну, что, нет? Том-то не согласен.
Я просто чуть-чуть время пропустил, да. Я просто очнулся на слове урод.
Не, ну, смотрите, вот даже если сегодня, да, вот к этому вопросу, когда люди подходят, сегодня суррогатная мать, она там проходит какую-то серьезную медицинскую комиссию, наверное, да? Обязательно. То есть там кучу тестов, да, дает, анализов, чтобы там исключить всякие риски. Вот. И никому в голову не придет там пойти какую-нибудь там бомжиху взять и сказать, ты будешь там суррогатной матерью, и родишь нам ребенка, а мы тебе, там, ладно, там, 1000 заплатим, она будет рада. То есть
ничего не заплатить.
Да, можно и ничего не заплатить, да. То есть в то время девушка для этой цели, она должна, наверное, быть из приличной семьи. Ну, это обычная практика, да, то есть приличная семья, хорошая, родословная.
Подождите, тогда у меня вопрос. Угу. Если мы туда в будущее заглянем, угу, вот, у Якова были тоже. У Якова были тоже две жены, которые он дал дядя Лаван.
Угу.
Вот, у них у каждой были по служанке. Угу. И они потом это, ну, короче, они его заставляли, чтобы он это, ну, когда они сами перестали уже говорить, иди к моей служанке, ты иди к моей, ты иди к моей служанке. Вот, то есть, ну, то есть в итоге-то у него половина детей у Якова от служанок.
Угу.
Вот, и то есть, ну, как бы,
это, ну, как бы это им дядя Лаван тоже дал, как бы они все, ну, как бы приглядывали, наверное, за ним.
Это изначально было оттуда, из семьи Авраама, все вот эти, правильно? То есть оттуда, вот с одной местности. То есть это не были какие-то посторонние люди.
Ну да. Ну. Но они были служанки.
Угу.
Ну, они не были там дочерьми царя.
Ну, может быть, и не были дочерьми царя. Но они были все из Месопотамии.
Ну и ну, что они, значит, все такие, значит, обалденные, что ли, я не понял.
Ну а зачем тогда они вот говорили, вот и отправляли, значит, и Авраам отправлял, иди вот именно туда, в Месопотамию, да, иди вот на мою историческую родину и оттуда возьми жену. Значит, Авраам соображал?
Потому что Сару, да, взял.
А что вот здесь вот это поближе что нельзя? Можно?
Ну, а Сара там была, там вот написано, если вообще там египтян, если царь ее, или там фараон.
Угу. Ну, Сара.
А вы кого-то не возьмут?
Куда? В этот, в гарем?
В гарем, да.
Так а там она, ей было сколько тогда? 85 лет.
И ее в гарем взяли.
И она была, там написано, что она была прекрасна. Она была, знаешь, какая красивая была.
85.
Да, 85.
Или воровали там вообще.
Да. Или сколько? Или 70, или 5. Ну, что-то там ей немного было, да? Она, там разница у них же с этой.
Ну, все равно. Нет, я...
То есть, ну, ей не было 18 лет.
Ну, да.
Ну, да.
Не, ну, с виду было, наверное.
Нет, да, нет, просто они же сколько жили, может быть, они старели позже. Как-то это вот у них вот этот процесс сам стоит.
Но она была очень красивой женщиной,
ну,
Сара.
Ну вот, если ее 85.
Даже вот уже в зрелые это, годы она была очень красивой. То есть, ну, вот... То есть Агарь это не просто рабыни.
А там просто рабыни были.
Ну, мы сейчас не про там говорим.
Нет, ну...
А про тут.
Но это предположение же всего лишь, что
ну,
это не
вот просто... Хорошо, вот тогда вам такой пример. Допустим, если это какая-то рабыня действительно, да, человек, который ничего из себя не значит, и помните ее вообще поведение, когда она вдруг поняла, что она беременна от Авраама, да, и что потом, как она начала относиться к своей?
Презирать.
И что? Представьте себе, какая-то рабыня начинает презирать свою госпожу. Так эта рабыня, она бы, наверное, и 3 дня не прожила.
Может, они там подругами были?
Ну да.
То есть вести себя может человек, который знает себя цену. Давайте мы 16 главу прочитаем. То есть вот этот... Про первый семейный конфликт, который произошел тогда. Ага, ну мы уже начали, да? Что Сара, жена Авраама, не рожала ему, и у нее была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Сразу вопрос, пока далеко не ушли. Почему Авраам послушался слов Сары?
А почему нет?
Я сегодня слушала проповедь, и там вот на вот это вот место говорилась такая историческая справка, то что в те времена, когда брали жену, и она не могла иметь детей, то по ихнему закону.
Ну, закон Хаммурапи, да, это да, есть.
Да, то есть первый ребенок от служанки, то есть муж.
Да.
И он считался, этот первый ребенок служанки, ребенком этой жены. То есть законом, наследником. Закон.
Да, да, да. Но если
появился от жены, то получается.
Да. То, значит, тот ушел, уходил на второй план. Да? То есть единственное там условие было по тем законам, значит, вот эта женщина должна была родить ребенка на колени вот. Своей как бы матери. Ну это так пишут историки. не знаю, откуда они это. Ну, а тогда следующий вопрос. Авраам и Сара, они не знали, что Бог сказал, что у них будет сын?
Знали.
Знали.
Вот и странно, почему он ее послушался.
Тогда почему он ее послушался?
Потому что Бог ему не один раз там говорит, да. Будет у тебя потомство, будет, я тебе дам.
Года смутили их.
Да, года очень хотели ребенка. Может быть, даже Агарь ему и нравилась.
Может быть. Например. Все почему? Может быть, да. Но тогда они пренебрегли Богом, да, и не поверили ему, и решили ему помочь.
15.6 написано, Авраам поверил Господу. То есть о том, когда он сказал, что у тебя будет, да. Поверил.
Да, то есть поверил, он бы, и мог бы сказать, дорогая, давай подождем, Бог же сказал, что будет у нас. Ребенок. Ну, давай будем верить.
Он решил. Ну тоже там же тоже сын появился.
Ну, странно почему.
Странно, да? Вот. А вот представьте себе такую ситуацию, что есть в этой семье два случая, когда муж дважды предает свою жену. Да, сначала в Египте, потом в Гераре, а? Вот, и, ну, его абсолютно не мучает совесть, все нормально, но это в порядке вещей, ну, взять и предать свою жену. Да, Олег, нормально же? Что тут такого?
Сейчас так, Олег, не видим. Не, ну как он понял, он там из добрых побуждений, там, чтобы ему там...
Какие бы добрые побуждения не были...
Он просто свою шкуру спасал.
Да. Совершенно верно, да. Это все равно предательство. Ну, в любом случае это предательство.
Момент, что не два раза. Там, если вспомнить, он говорил то, что договаривался с Сарой, говорил, везде, где мы пойдем, то есть везде, где они будут путешествовать, чтобы она всегда подтверждала, что он ее брат. То есть, возможно, здесь только два случая описаны, но они были больше.
Да, может быть.
Ну, как бы...
Кстати, а в то же время она и была его сводной сестрой.
Не, ну это же ненормальное отношение в семье.
Ну, конечно.
Да?
Если что, я не знаю.
Если что, я не знаю. То есть, нет, это ненормально.
Не, ну, с другой стороны, да, она же была его сводной сестрой.
Ну, понимаете, это знаете, это такая отмазка склизкая очень, да, то есть, и понятно, да. То есть, ну, я думаю, что, ну, Авраам, он понимал, да, что вот, как бы, есть вот это чувство вины, да, и от него никуда не денешься. И когда жена тебя о чем-то просит, а ты где-то там накосячил, то трудно отказать.
Ну тут да.
Да? Ну тут да.
Она еще была и этой. Не просто.
Ну, это опять же, это предположение, да? То есть.
Будем надеяться на лучшее.
Да. То есть, смотрите, но ведь этот конфликт, он же разрастается, он же продолжается. Тут, значит, написано дальше, взяла Сара, жена Авраама, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской и дала ее Аврааму, мужу своему, жену.
То есть она женой его стала, получается?
Ну, так, как, да, типа жены, да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Презирать. То есть вот как бы вот этот факт говорит о том, что простая там какая-то рабыня, служанка, ну вот, она не могла себе позволить это. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в руках твоих, делаешь с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? И она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножай, умножу потомство, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, жить он будет пред лицом всех братьев своих, и нарекла Агарь Господа, который говорил к ним всем именем, ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня, посему источник тот называется Берлахайрой, он находится между Кадесом и между Баредом, Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам ему имя сыну своему рожденному Тагаре Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. То есть, смотрите, да, Авраам, значит, идет на поводу своей жены, потому что, ну, наверное, чувство вины есть. Вот. И когда родился Измаил, ему вот они дают такое имя. Такое непростое имя, да? Ишмаэль. Эль – это вот как раз там составляющего это имени. Имя Бога. Эль. Да? Бог услышал. Есть разница в именах сыновей? Есть. То есть одного зовут Ха-Ха-Ха. Что-то там такое, да? Смешное. А второго зовут Бог услышал. Есть разница. Теперь, как относился Авраам к сыну рабыни?
Хорошо.
Хорошо относился, да? В Бытие 17 глава, 15 стиха. Здесь сказано, и сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сары, но да будет имя ей Сара. Я благословлю и дам тебе от нее сына, благословлю ее, произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын из Сара, 90-летний, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. А? То есть, что он говорит? Он говорит, о, хотя бы Измаил был. То есть уже, да, мальчик, и вот он дорожит жизнью своего первенца, да, потому что видит его как единственный наследник. Бог ему говорит, ты не переживай, у тебя еще будут дети, да? А он тебе говорит Богу, о чем? Он говорит, хотя бы Измаил был жив, да мне уже хватит, и не надо больше, да? То есть он дорожит, да, этим сыном, своим первенцем. Он хочет, чтобы он был жив, да? То есть он видит в нем своего единственного наследника. Потом через год рождается второй сын, да? Исаак. То есть, что происходит в семье? В семье меняются обстоятельства.
Опять получился младший, стал выше.
Ага. И смотрите, вот в связи с вот этими изменившимися обстоятельствами, отношения в семье, они меняются или не меняются? Или все так по-прежнему? Как было, так и остается.
Так, вы видите, к тому, что, короче, Измаил был любимчиком у папы,
Мы пока констатируем факты, мы пока выводы,
так же, как и
выводы мы не делаем, мы просто констатируем только факты, да? То есть, и поэтому, если мы прочтем 21 главу, да, потому что здесь уже, да, эти события описаны в 21 главе рождения Исаака, да, второго сына. Тут написано, презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. Ха-ха-ха. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедовал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить грудью, детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. То есть где-то в возрасте 2-3 лет евреи отнимали ребенка от груди и устраивали по этому поводу большой праздник. Это есть неканонические книги маковейские. Слышали, да? Не читали? Вот есть вторая книга Маковеев, 7 глава, 27 стихе, там написано, наклонилась же к нему, и, посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке. «Сын, сжалься надо мною, когда 9 месяцев носила я тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, скормила и вырастила и воспитала тебя». То есть вот там вот такая-то ремарка есть, которая говорит о том, что 3 года, вот где-то 2-3 года, кормили грудью, а потом его отнимали от груди ребенка и устраивали праздник. Поэтому здесь мы читаем, да, о том, что дитя выросло, и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. То есть праздник. Да? Вот. То есть, значит, Исааку где-то, ну, 2-3 года, а Измаилу где-то уже 17-18 лет. То есть он уже вполне такой взрослый парень. И дальше мы читаем. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». А? Почему насмехается? С какой стати?
Над именем, наверное, над всей этой ситуацией. Над именем, над тем, как она его родила.
Да, ну, может быть, над именем смеется, может быть, смеется, и, потому что Сара, она сказала, да, что смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. То есть Измаил смеется над Сарой, да, над своим братом Исааком. Почему он это делает? Он еще это делает, потому что его мать, да, презирает свою госпожу. То есть вот это как раз мы видим конфликт отношений. Такие отношения в семье Авраама, в общем-то, они непростые. Если не сказать больше. И тогда сказал Авраам, да, выгони эту... А, она сказала, да, Сара? Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим и Исааком. И смотрите, что дальше тут написано. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Вот эта фраза о чем нам говорит?
Ну что как бы Сара уже не считала того сына своим, хотя первоначально-то хотел как бы себе на свои колени брать. Но он был сыном как раз-таки Авраама непосредственно.
То есть, поэтому да, вот та фраза, да, когда Авраам, когда ты сказал Богу, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим, Авраам, как отец, он по-прежнему, да, он привязан к нему, к своему старшему сыну, да, а для Сары это никто, это сын рабыни, сын служанки, да? Пусть там даже она, может быть, и благородных кровей, то есть и ведет себя вот так вот, но для цара он никто. То есть, вот опять же, да, отношения в семье, родители, они разные к детям. Ну, смотрите, вот все, что происходит, да, происходит. Исааку всего 3 года. Да? Ну, Измаил взрослый парень, да, где-то 17-18 лет, да. Он себя ведет вот таким образом, ну, как бы, там понятно, да, то есть мы можем объяснить, почему он так себя ведет, да, потому что вот в тексте это есть, да. Но в 3 года, скажите, ребенок, он что-нибудь понимает, что смеются над ним или не смеются над ним?
Конечно.
Да. В 3 года понимает?
Да.
Да? Что презрительно относятся? Ну,
да, если смеются, да, над ребенком, да, да, понимает, обижается.
Да, то
есть, да? Уже понимает, да.
То есть смотрите, да, вроде ребенок ничего не соображает, да, как бы вот человек начинает позиционировать, да, себя как личность, да, где-то уже в 4 года, потому что 5 лет, может быть, да? Ну, мы себя помним вот в детском возрасте, с какого времени, да? 3 года же никто не помнит тебя.
Я себя даже не знаю.
Я себя с первого года помню.
Я вообще не помню.
Вообще себя.
Я вообще не
помню. Оля. Откуда-то ты попал.
До этого момента.
Ну, то есть вот, вроде, да, маленький ребенок, да, он, ну, не должен соображать там, что там в семье происходит, да, что из-за него вот родители конфликтуют, что вот что-то происходит, да, там какие-то вот недовольства, конфликт, да, то есть вроде он ничего не понимает, там, или понимает, даже, может быть, не настолько понимает, сколько он ощущает. Он ощущает, наверное, да, потому что понимает это, когда он может вот осмысливать события, да, и как-то вот их позиционировать по отношению к себе. А тут, наверное, больше всего вот он ощущает, ребенок, он ощущает отношения в семье, то, что происходит между родителями, да, как вот этот дяденька, который такой вот большой еще, не папа, не мама, кто такой, не знаю, брат или не брат еще, потом поймет, что это его брат, да? Ну вот он тоже вот как-то ко мне не так относится. То есть еще какая-то тетенька есть в семье, Агарь, которую зовут, тоже. То есть все вот эти отношения, да, ребенок чувствует, как, что вот эта негативная информация, да, она откладывается вот в этой области подсознания, которая потом через много лет, она что делает? Она выстреливает, да, при каких-то определенных обстоятельствах и делает свое черное дело. Вот когда Авраам предавал свою жену, сначала в Египте, потом в Гераре, Исаака тогда еще в планах не было, по-моему, да, он был только в планах Божьих. Но повторил Исаак поступок своего отца или нет?
Да.
Повторил. То есть, помните, да, когда Бог говорит ему, не ходи в Египет, он в Египет не пошел, да, вроде послушался, остался жить в той земле, где жил, да, но потом он куда пошел? Он пошел в Герар. Он пошел именно туда, куда ходил Авраам. Да? Потому что в Бытие в 20 главе там написано, что Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Вот смотрите, события один в один происходят в жизни Исаака. Так ведь? Если даже Исаак узнал об этой некрасивой истории, которая вот произошла с его папой и мамой, он что, не понимал, что так делать нельзя, что это плохо, что предательство – это отвратительный поступок? Должен понимать. Интересно, да? Поступает точно так же, как поступает его отец. То есть копирует. То есть как папа предал свою жену, так и он тоже предает. Вот чем объяснить такой поступок Исаака?
Или...
Ты говоришь, боясь за свою жизнь.
Боясь, да, свою жизнь. Ну, просто черта характера, какие-то черты характера, как у папы, так и сына присутствуют. И они реагируют...
То есть, смотрите, да, там, то есть мы видим вот эту связь, да? Видим связь абсолютно,
да? То потом дети.
Да. Что посеял Авраам, да, вот то пожинает его сын Исаак. Вот еще один эпизод отношения Авраама к своим сыновьям.
Ну, хотя, знаете, ну, сказать, что там, ну, Авраам был каким-то там, ну, трусом, ну, тоже нельзя.
Нельзя. Он... Да, в определенных обстоятельствах, да, он там собирал вокруг себя...
300 человек
да,
собрал,
да, и да, не побоялся, там, коалиция 5 царей, там. То есть, ну, человек ведет себя по-разному в разных обстоятельствах, да?
А тут жена, как да, бы, там, а тут... племянник.
Ну, вот... Насколько мы понимаем, да, то есть Измаил, он был дорог для Авраама. И он как бы не соглашался, да, с женой, вот, выгнать сына из дома. Хотя однажды он это уже делал. Да? Он уже ее дважды выгонял, Агарь. Да? То есть первый раз, да, когда она была беременная, да, вот. Он, когда сын находился в чреве матери, он, в общем-то, что? Он берет и выгоняет их в пустыню, да, и тогда Бог вмешался. Бог вмешался, Агарь не погибла. Он сохранил ей жизнь матери и сына. Но вот на тот момент, когда отец снова отправляет сына с матерью в пустыню, Измаил уже взрослый, да, ему 17 лет где-то, он большой уже. И смотрите, он отправляет их, в общем-то, на верную смерть. Потому что в 21 главе, с 14 стиха, мы можем прочесть. Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она... оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла лоб и плакала. То есть, вот смотрите, мы видим, да, что Авраам, он как бы возлагал на любимого сына такие надежды, да, и не хотел выгонять его с дома, но... Вот здесь, смотрите, о чем мы читаем, да, мы вот читаем, как будто Авраам, он был там бедным человеком, у него не было ни верблюдов, ни ослов, там, ни рабов, ни тех людей, которые знали дорогу в Египет, да, у него было очень мало еды, воды, там, хлеба, да, и поэтому Авраам встал рано утром, то есть взял хлеба и мех воды, то есть узелок там, с едой собрал и вручил, значит, Агаре, вот твой сын, и отпустил их. И она пошла и заблудилась в пустыне. То есть получается, что он отправляет их на верную смерть. Да, как бы, ну, нет человек, нет проблем.
Вот. Нет, Бог же пообещал ему, что там все хорошо будет. 13 стих.
Да.
Что никто никуда не пропадет. Ага.
Ну, ну хорошо, Бог пообещал, вот там Бог пообещал, да, там, да, Бог, конечно, Бог, но сам не будь плох, давай-ка вот мы поможем ему, да, а здесь вот такое абсолютное доверие Бога, да, любимого сына, который вот и не хотел выгонять, и не хотел отпускать, и как бы не был согласен с Сарой, да, и тут вдруг рано утречком встает, узелок там собирает, вот, и, ну, давайте, вперед, без песни. Вот как вы считаете, вот то, что произошло тогда, об этом кто-нибудь узнал или никто не знал?
Что хотел скрыть все-таки, да. Потому что если встал сам рано утром, да. Собрал...
Сам собирал, я, да, вот этот узелок, да, втихаря, да, чтобы, да, никто не увидел. Да. То есть, пока все спят, да, он отправляет своего сына в Египет. Давайте 21 главу. Дальше прочитаем, как события развивались. Так, это 22 стих, да. Это после того, как он отправил их. 22 стиха. И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказали Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». То есть приходят, да, два князя. И, значит, вот требуют с Авраама, чтобы он поклялся. Да? И Авраам клянется. Да? То есть, если он поклялся перед Богом, он что? Он должен теперь держать это слово. Так ведь? Вот давайте мы книгу Экклесиаста откроем, 5 главу, и с 1 по 4 стих прочтем. О чем там сказано? 5 глава, с 1 по 4 стих. Антон, прочти.
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить».
Угу, спасибо. То есть, вот это что сказано о клятвах, да? То есть первое, что не спеши произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Вот, и если даешь обещание Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполнил. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. А вот в притчах, в 24 главе, в 17 стихе, там написано: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». То есть, если Авраам поклялся, он должен был что? Исполнить, да, свою клятву? А скажите, насчет чего он клянется?
Что не обидит никого.
Угу. А скажите, а что это вдруг соседи забеспокоились, да? Что-то они запереживали, с какого перепугу-то, что случилось?
Видать, разнюхали, что он сына-то.
То есть, этот Авимелех с Фихолом, они пришли не просто так, да? Они говорят: теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. Да? Чем он мог обидеть-то своих соседей? Навредить детям и внукам?
Землю себе их заграбастать.
А?
Землю себе
заграбастать. Землю? Думаешь, в земле?
Убить их, не знаю.
Египет отправить.
А?
Египет отправить. По Египту.
То есть, смотрите, суть вопроса, знаете, в чем? Все дело в воде.
В воде?
Да, в воде. Потому что вода в Палестине – это все. Вода – это жизнь. Нет воды – значит, нет жизни. И колодец в пустыне – это единственный источник жизни. Больше других нет. И смотрите, местные князья, они просят Авраама поклясться, что ты не оставишь наших детей, нас и наших внуков без воды. Как ты это сделал со своим старшим сыном и матерью его, отправив в пустыню без достаточного количества воды, еды, там, транспорта, провожатых. Вот это мучительную смерть от голода и обезвоживания организма. Вот представляете, да, что там происходило в пустыне с Измаилом и Агарием? Вот. Что такое смерть от обезвоживания организма? Потому что там о чем говорится, что и не стало чего? Еды? Воды. И не стало воды. А? Потому что, ну, насколько я помню, человек на 70%, по-моему, состоит из воды. А пустыня – это такое место, где температура высокая, быстро. Вода кончается в организме. Вот. А в воде происходят все вот эти биохимические процессы в организме. В водной же среде. Потому что, ну, потом вода – это как бы такой хладагент, который охлаждает там органы, которые там активно работают. В воде там поддерживается вот этот, при помощи жидкости, вот этот кислотно-щелочной баланс в крови. То есть многие процессы в организме, они зависят вот от того, что насколько достаточно жидкости в организме человека. Вот. И когда происходит обезвоживание организма, то кровь, она становится гуще, густая кровь. А это значит нагрузка на сердце. А это значит недостаточное питание всех органов тела. То есть это значит недостаток кислорода. То есть и продукты распада, они не выводятся из организма, потому что почки, они плохо снабжаются кровью и отказывают. Вот. И значит это что? Значит это отравление организма. И когда обезвоживание начинается, судороги начинаются. Я помню, я так перепугался, когда у меня жена, она заболела, и потом на ее судороги начались. Вот страх-то был, и она терпелась. И я так перепугался, я не знал, что делать. Потом, когда скорую вызвал, врач быстро приехал. Говорит, в таких случаях надо сразу давать попить, говорит. Я говорю, я откуда знал? То есть страшно. То есть судороги, мало того, что мозг, тоже, да, клетки мозга, это, в общем-то, это жидкость. Вот, и начинаются такие резкие, не только вот суставные боли, судороги, там головные боли, там начинаются провалы в памяти, то есть головокружение, бред, галлюцинации. Почему люди в пустыне, когда жарко, там видят всякие это, оазис, это, говорит, это вот преломление там, что-то там этого. Чаще всего, что это вот здесь начинаются такие необратимые процессы. То есть люди с ума сходят. Сходят с ума, да, потому что вот без воды страдают клетки головного мозга. То есть это такая страшная, мучительная смерть. То есть и люди пустыни, они знали об этом. И когда мы читаем, да, что не стало воды в мехе, то Агарь, она что? Она просто подальше отошла, потому что она, ну, она понимала, что сейчас будет происходить с сыном, да, и поэтому она сказала, не хочу видеть смерть отрока. Вот, если мы дальше почитаем, то когда Авраам сказал этим князьям, да, местным, сказал, клянусь, то тут же он что говорит?
Пожалуйста.
И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелехова. Он говорит, а ты помнишь тот раз, да, что произошло? То есть Авраам, он не злопамятный человек, он просто, память у него хорошая, да, и почему-то вот он еще такой злой в тот момент. Авимелех же сказал, не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, а я даже не слышал о том до ныне. То есть Авимелех говорит, а почему ты сразу мне об этом не сказал, да, когда это произошло, надо было сразу решать этот вопрос, да, не носить этот камень за пазухой. И взял тогда Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. То есть они совершили сделку, да, и еще что сделал Авраам? Он такой плюс к сделке, еще такой бонус. Бонус еще, да? Сверх того. Отдельно, да? Особо. Для чего он это сделал? Авимелех сказал Аврааму, на что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо? Он сказал, 7 агнец их возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Вот почему Авраам так себя ведет? Что, наверное, семья, да, там многочисленные стада его, там страдали от недостатка воды. И поэтому он так трепетно вот. Когда эти пришли, да, говорят, ты что-то тут, парень, как-то ведешь себя странно.
Сына. Мой колодец, моя вода, хочу так
обижать. Да, то есть, я, конечно, клянусь никого не обижать, да, но воды, ребята, я вам не дам.
Может, не один единственный колодец?
Да, не один единственный колодец.
Просто то, что один меньше.
Да, дальше читаем. Потому назвал он сие место Версавия, ибо тут... Они клялись и заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратили в землю филистимскую. То есть после этой сделки, да, что Авраам, он остается в Версавии, а вот эти князья, они уходят в землю филистимскую. Да? А что там дальше Авраам делает? И насадил Авраам при Версавии рощу. И призвал там имя Господа Бога Вечного. Вот если у вас проблема с водой, будете вы в пустыне высаживать рощу, разбивать там сады, если воды там для питья не хватает или для скота? Нет, наверное, да? То есть это говорит, что воды у Авраама было хоть залейся. Так Бог его благословил. Да? Но вот какая-то странная черта характера у Авраама.
Жадный.
И вот этот портрет папы Измаила и Исаака, да? Дедушки Исава и Якова. Похожи дети и внуки на своего папу и дедушку? Вот находим мы какие-то общие черты характера, да, или схожесть поступков? Копируют дети и внуки своих предков? Или наоборот, наверное, сказать, вот проецируют родители свои поступки на своих детей? Вот в книге чисел, в 14 главе, 18 стих, написано, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. То есть получается, что вот каждый из нас несет в себе вот это родовое проклятие, унаследованное от своих родителей, как генетически, так и вот посредством воспитания или поведения родителей.
Если верующий человек, разве он освобождается от этого? Например, в Новом Завете написано где-то там, отцы ели кислый виноград, то там неужели у детей там будут
отношения? Ну, это же... Поговорка, да, она же существует. То есть вот эта взаимосвязь, она прослеживается или не прослеживается? Написано же, что посеет человек, то и пожнет. Причинно-следственная зависимость, она есть или нет? Разве мы ее не видим в своей жизни? Мы же ее наблюдаем.
Да, но опять-таки я просто как бы хотела сделать акцент на то, что как бы тут все в Божьих руках, и как бы Бог может и...
Но мы должны знать вот об этих моментах.
Конечно.
Должны знать. То есть, и смотрите, это же не все. Если мы дальше будем читать, да, вот что произошло с Авраамом, то тогда станет понятно, почему Бог дальше ему вот предлагает такое суровое испытание. Это 22 глава уже. То есть на этом же как бы, история Авраама, папы Исаака, она не закончилась. Здесь написано, и было после сих происшествий, происшествия, это ряд увлекательных приключений, которые произошли в жизни Авраама и его окружения. Да? Так или нет?
Угу.
Еще раз. Происшествия, это ряд увлекательных приключений, которые произошли в жизни Авраама и его окружения. Да?
Не
увлекательные приключения.
Проблемы, трудности.
Да, то есть происшествие это происшествие, это не увлекательные приключения. Потому что предательство жены нельзя назвать увлекательным приключением, да, когда он отправляет сына своего старшего в наверную смерть с бутылкой воды, куском хлеба, это тоже, знаешь. То есть это мы видим, да, что в жизни Авраама происходит вот ряд таких очень серьезных поступков, которые он совершает пред Богом. И дальше мы читаем, да, что Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. То есть после вот череды этих поступков, которые совершает Авраам, да, Бог ставит перед ним вот такую очень сложную, да, непростую задачу. Как бы... Если ты запросто мог выбросить своего старшего сына, которым дорожил, в пустыню, наверное, смерть, да? Ну, что тебе стоит принести в жертву всесожжение второго сына? Вы же знаете, да, что это был не приказ? В курсе? Это было предложение от Бога Аврааму. То есть Авраама был выбор.
Он мог отказаться.
Это предложение. Знаете, почему предложение?
Почему?
Потому что он сказал, чтобы он принес жертву всесожжения. Вот жертва всесожжения, она к какому разряду жертв относится?
Добровольная.
Это добровольная жертва. Вот есть два вида жертв, если мы почитаем относительно жертв, то есть, значит, обязательные жертвы, а есть добровольные жертвы. Вот жертва всесожжения – это добровольная жертва. То есть это было предложение. То есть и Авраам мог отказаться. То есть у него был выбор. Но это уже это другая история, мы ее не будем сегодня рассматривать.
Меня удивили сегодня.
Да? Ну, вы почитайте о жертвах. О жертвах почитайте. Потому что, ну, это тоже, это другая история, мы можем ее рассмотреть отдельно, да. Просто я, вот кроме всего этого, да, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Вот после того, когда Авраам сходил с Исааком вот на эту гору Мориа, и они потом оттуда возвращаются, да, все, слава Богу, там Бог послал Агнца, заместительную жертву, то есть и они возвращаются. Куда они возвращаются? Домой. Домой куда конкретно?
Версавия.
Версавия, да? Это 22 глава 19 стих, да? Там где? Ага. И возвратился Авраам к к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам где?
В Версавии.
То есть Авраам живет в Версавии. А где в это время находится Сара, жена его?
Ну, если тут в 21-й филистимской земле они жили, до этого. Нет?
Ее опять избавлю. Мне кажется, он реально от нее просто хочет избавиться, а потом просто ему приводит обратно и говорит, да что же...
23-ю главу читаем, 23-ю главу, это вот 23-я глава, это жизнь Сары. Жизни Сарины было 127 лет. Вот лета жизни Сары. И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее.
Нормально, живой.
Нормально, да? То есть, этот, значит, Версавия возвращается с сыном. А... Сара почему-то живет в Хевроне. Не в Версавии, да? Вместе с мужем, вместе с сыном. Вопрос, почему муж с сыном живут раздельно? Он живет в земле филистимской, а она в земле ханаанской. Потому что, да, в землю ханаанскую пришел Авраам рыдать по Саре плакать. Почему она умирает вне дома? И Авраам приходит из Версавии в Хеврон, да, для того, чтобы оплакать ее смерть. Они что, в разводе?
Да не, ну он же обиделся на нее, то, что она выгнала.
Кто на кого обиделся?
Авраам на Сару. Ты, говорит, на детей, ну, ребенка и там, жену еще.
Кого он выгнал? Она сама просила, она сказала, выгони эту.
Выгони.
Да? Ну, он значит, сделал, как жена попросила, в чем, какие могут быть обиды?
Ну, значит, она настояла очень серьезно.
Вот, смотрите, мы с вами в прошлый раз так изучили очень подробно жизнь Исаака и его сыновей. Ну, Исава в основном, да, мы прослеживали вот эту взаимосвязь. И там некоторые моменты из жизни Исаака нам показались, ну, какие-то вот, ну, малообъяснимые, да, необычные, то есть вот вопросы. Теперь мы с вами рассмотрели семью, в которой он воспитывался, да, ну, в основном то, что касается папы. И тоже, в общем-то, так сказать, ну, неординарная личность. Авраам. Да, и отношения в семье тоже они вот как бы не, ну, не совсем такие вот идеальные. И эти отношения, они тоже накладывают определенный отпечаток на их сына. Мы можем проследить и вот эту вот линию Измаила тоже. Там тоже вот есть. Мы можем найти много-много моментов, которые вот тоже можно объяснить. Вот, пожалуйста. То есть у вас есть возможность, как бы все вот это вот, имея вот эту информацию, ее сопоставить, да, поразмышлять. То есть вот жизнь Авраама, жизнь Исаака, сравнить, подумать, исследовать, есть ли вот эта взаимосвязь или нет ли. То есть посмотреть, да? Не только подумать о них, подумать о себе, вот, чтобы Бог помог и нам открыть какие-то вот моменты, может быть, непонятные в нашей жизни. Потому что бывает, да, что вот есть какие-то поступки, которые мы совершаем, мы не можем объяснить как-то вот, почему это я так поступаю, почему я так делаю, в чем причина. То есть, где корни, вот, наших сегодняшних поступков, да, и что необходимо сделать для того, чтобы искоренить, как написано, да, запинающий грех. Вот ищите вот эти ответы на эти вопросы, как помните, апостол Павел советовал своему ученику, он говорил, вникай в себя и учение, да, занимайся этим постоянно. И так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Аминь.
Аминь.
Ну давайте помолимся тогда.